Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2004 год. Слово редактора. Бог сказал ныне. Вечность — это время бесконечной продолжительности, безвременье или другое время? Это чисто теоретические вопросы, которые, казалось бы, не имеют к нам непосредственного отношения. Но это действительно только казалось бы. Через апостола Павла Бог открыл нам много тайн, сокрытых от веков и родов. Например, тайну благочестия, тайну церкви, тайну бессмертия, тайну цели создания Вселенной. Поэтому вопрос вечности непосредственно касается и нас, как посвященных в тайны Божьи. Сам феномен времени «ныне» в послании к евреям создан Богом с одной целью — дать людям возможность верой в Иисуса Христа войти в Его покой, в самую вечность. Эта возможность нам дана только ныне, сейчас, когда мы можем принять решение, когда от принятого нами сегодня решения зависит наше будущее. Вечность должна быть чем-то таким прекрасным, таким ценным, что Бог не пожалел самого дорогого, что у Него было, Своего Сына, чтобы мы имели возможность выбора, где мы хотим вечность проводить. Иисус оставил свою вечную славу и пришел в этот мир полный зла, страданий, болезней, унижения. Он добровольно променял вечность на время, чтобы дать нам возможность, воспользовавшись нашим временем, ныне перейти в вечность. Верующий в Сына Божьего имеет вечную жизнь и на суд не приходит, сказал Иисус. Он знал, что говорил. Он знает вечность не понаслышке. Он пришел к нам оттуда и зовет нас туда. В этом году журналу «Вера и жизнь» исполняется 30 лет. 30 лет — срок небольшой по сравнению с вечностью. Но мы надеемся, что в течение этих лет многие читатели журнала, листая его страницы, услышали голос Бога и приняли единственно правильное решение. Вальдемар Цорн, главный редактор. О слове вечном. Николай Водневский, поэт и писатель, основатель журнала «Вера и жизнь». Научи нас. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Так молился великий муж Божий Моисей. На эту молитву Моисей получил ответ от Бога. Бог дал ему действительно мудрое сердце. Высшая мудрость в умении исчислять дни наши, дорожить временем. Человек может обладать многими прекрасными человеческими качествами — любовью, смирением, послушанием, уступчивостью. Но если он не дорожит временем и проводит его праздно, без пользы для своей души и для других, то такой человек еще не приобрел сердца мудрого. Если у нас бывают неприятности и переживания, то причина этого чаще всего в недостатке мудрости. Хороша простота, доверчивость, прямота характера, но этого мало, если не хватает мудрости. Это важно и в семейной, и в церковной, и в общественной, и в государственной жизни. Почему происходят войны? Льется человеческая кровь, кровь невинных детей и матерей, гибнут материальные ценности. Потому что отсутствует Божья мудрость у правителей. Источник мудрости — Бог, а правители в большинстве своем вообще не верят в Бога. А те, кто верит, надеются на свои силы и мудрость, и редко взывают к Богу о неспослании им Божьей мудрости. Есть Божья мудрость, есть и бесовская мудрость, в кавычках, точнее, хитрость. Движущая сила бесовской мудрости, в кавычках, эгоизм, зло и мстительность. Бесовской мудрости свойственны коварство и гнусные намерения, зависть и лукавство. Мудрость, полученная от Бога, проста, миролюбива, не гордится, не завидует, прощает, покрывая обиды любовью, не ищет своего, исчисляет дни, данные Богом, для труда во славу Его. Рассматривая окружающий нас мир, мы удивляемся, как мудро он устроен. Все проявления природы, ее законы — верх мудрости. Великое сотворил Господь. В природе действует единство и взаимосвязь, а в межчеловеческих отношениях в основном действует сила взаимного отталкивания. Почему так бывает? Потому что далеко не все просят у Бога мудрости и поэтому не имеют сердца мудрого. Мы все летим на крыльях времени с огромной скоростью и не замечаем, что все недоразумения, которые осложняют жизнь людей, во свете вечности выеденного яйца не стоят. Люди обесценили жизнь, разменяли ее на мелочи, заполнив этими мелочами все ее содержание. Таким людям жизнь представляется только в одном плане — земном. Они довольствуются похлебкой текущего дня, формальными службами у алтарей и заботами о материальном обеспечении. В свете Писания мы все кажемся ничтожными, слабыми, неспособными на доброе дело. Такие мы и есть на самом деле. Но мудрость Божья гласит: «Дай мне твои две рыбки, и я накормлю ими 5000 душ. Посвяти мне твои немногие годы, твое время, твою молодость, твою старость, и я не только дам тебе спасение, но и сделаю тебя полезным миру». Однажды Мао Цзэдуна спросили: «Что такое коммунизм?» Он ответил: «Коммунизм — это служение человека человеку». «Правильно», — ответил мудрый Мао Цзэдун. Но коммунизм без веры в Бога остается только теорией, без практического служения. Мы все в этом убедились в годы жизни в бывшем Советском Союзе. Христианство же в истинном его значении — служение всем людям, плохим и хорошим. Где нет этого, там нет и христианства. Доктрина, согласно которой можно построить рай на земле без веры в Бога, — сущая утопия. Но и вера в существование Бога без мудрости Божьей, без рождения свыше — это только хорошая доктрина. Истинная вера всегда подтверждается делами. Чтобы не быть обманутым, надо искренне молиться, как молился Моисей: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, и потом поступать так, как Христос учит в книгах Нового Завета». Что роднее, ближе и дороже? Дней земных стремителен поток. Дай же мне, мой милосердный Боже, мудрости живительный глоток. Помоги мои земные годы с полным упованием дожить, чтоб, служа с любовью народу, мудростью Твоею дорожить. Размышления вслух. Ритмы времени определяют ли биологические часы нашу жизнь? резюме доклада Манфреда Шпренга, профессора физиологии и биокибернетики университета в Нюрнберге. Что такое время? Августин Блаженный в V веке очень точно выразился по этому вопросу. Что есть время? Когда меня спрашивают, я знаю, о чем идет речь. Но стоит мне начать объяснять, я не знаю, что и сказать. В отличие от энергии, которую в форме электрического заряда можно аккумулировать в батарейке, время накопить невозможно. Время, как абсолютную величину, мы даже не можем измерить. Измерение времени — это метод абстрагирования, оно связано с образом мышления. Единственное, что мы можем измерить, — это изменение материи, интерпретируемое как время. Так физические измерительные приборы, часы, например, измеряют изменения материи в виде перемещения стрелок. У солнечных часов качество изменения материи показывает тень. Но время как абсолютную величину мы измерить не можем. Иногда мы чувствуем себя моложе своего возраста, однако взгляд в зеркало говорит нам о том, что материя заметно изменилась. Информацию о времени мы получаем лишь на основании замеренных аппаратами величин. Изменение времени происходит на самом деле в нашей голове. Мы никогда не живем в настоящем, а смотрим всегда в прошлое или в будущее. Блез Паскаль говорит по этому поводу. «Покопайтесь в своих мыслях, и вы найдете в них только прошлое и будущее. О настоящем мы почти не думаем, а если и думаем, то в надежде, что оно подскажет нам, как разумнее устроить будущее. Мы никогда не стремимся к настоящему. Прошлое и настоящее — лишь средство, единственная цель — будущее». Вот и получается, что мы никогда не живем, а лишь надеемся жить, и, уповая на счастье, так и никогда его не обретаем. Регистрация времени посредством часов — очень точная модель времени. Интересный результат мы получим, применив эти измерения к нашей реальной жизни. Восприятие времени часто значительно отличается от действительно измеренного времени. Кто-то ждет, например, в обеденный перерыв свою любимую. У него 30 минут времени. Первые 15 минут ожидания тянутся бесконечно. Затем они еще 15 минут могут поговорить друг с другом, но они пролетают мигом. Из-за его восприятия времени эти оба отрезка в 15 минут кажутся ему разными по продолжительности. Или другой пример. Вам знаком феномен, что чем старше человек, тем быстрее проходит для него время? Как долго тянется летний день для детей, и как быстро проходит целый год для взрослых? Количество информации в значительной мере влияет на нашу оценку времени. Чем больше сведений обрушивается на человека, тем быстрее проходит время. С другой стороны, столкновение с новой важной для жизни информацией или неожиданными событиями изменяет временное ощущение. Все зависит от того, кем или чем мы руководствуемся в распределении нашего времени, планировании нашего будущего, принятии решений. На пожилых людей переживание интеллектуальных открытий, неожиданных событий может иметь омолаживающее и даже целительное воздействие. Временные ритмы определяют нашу жизнь. Что является базой для восприятия нашего окружения как временного процесса, то есть восприятия органами чувств? Речь идет о постижении настоящего, то есть короткого мгновения, которое так хочется остановить. Чем определяется этот момент? Это мгновение, физиологический момент, длится 1/5 секунды. Это так называемая секунда оцепенения от ужаса. Наш мозг разбивает восприятие настоящего на временные отрезки длительностью в 1/5 долю секунды. Но сами мы переживаем происходящее как одно целое, как нечто взаимосвязанное. К сожалению, это очень короткое переживание настоящего. Но благодаря этому оно имеет также оберегающее воздействие на нашу жизнь, потому что реакции могут протекать очень быстро. Если бы наш физиологический момент длился в 1000 раз дольше, то мы смогли бы увидеть, как растет трава. Это было бы подобно замедленной съемке.
один год был бы равен 3 3/4 часа. Человек с физиологическим моментом в 1000 раз короче обычного имел бы ощущение, аналогичное ощущению от медленно проигрываемой высокоскоростной съемки. Он мог бы следить глазами за полетом ружейной пули и вовремя увернуться от нее. Такой человек за 29 дней пережил бы столько, сколько нормальный человек переживает за 80 лет. Таким образом, физиологический момент играет решающую роль в нашей жизни. Самым важным длинным временным отрезком нашей жизни являются 24 часа наших суток. Они регулируются суточным ритмом. Этот суточный ритм проявляется в самых разных функциях организма в виде соответствующего периодического колебания. Особо следует отметить синусоиду температуры в прямой кишке. Мы подвержены этому суточному ритму. Хронизатор в стволе мозга задает точно выдерживаемый 25-часовой такт, независимо от смены темноты и света. Ритм темноты и света синхронизирует этот такт примерно на 24 часа. Существует еще 7-дневный ритм, которому подчинены люди. Тем самым уже издревле практикуемый в социальных структурах 7-дневный ритм в точности адаптирован биологическим особенностям организма. В этой связи нельзя, конечно, забывать, что Создатель всей жизни настоятельно рекомендует соблюдать этот ритм людям и животным. В книге «Исход» написано: «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец». Создатель лично задал этот ритм человеку и животным. Этот 7-дневный ритм имеет разные последствия в области социальной и трудовой. Если, например, с целью сокращения затрат станки должны работать круглосуточно, что влечет за собой посменную и сверхурочную работу, то у рабочих могут возникнуть существенные проблемы со здоровьем, что, в свою очередь, приведет к огромным затратам в здравоохранении. Несмотря на это, такой противоритмический подход грозит засесть в нашем мышлении. Вспомним лишь открытые по воскресеньям магазины. Отрасль науки, занимающуюся этими внутренними часами, называют хронобиологией. Она очень важна для медицинских наблюдений и лечения болезней. Но осторожно следует обходиться со словом «биоритмика». Эта система определения хороших и плохих дней совсем не точна, если учесть рассеивание биологической системы. В этот расчет можно лишь верить, он действует на нас подобно гороскопу. Если мне предскажут плохой день, тогда я буду особенно осторожен. В результате, однако, сократится время естественной реакции и увеличится риск несчастного случая. Недостаток времени. Итак, мы можем ощутить настоящее только в течение короткого мгновения. Мы не можем удержать его. В нашей повседневной жизни есть две неопределенности. Первое — каждый человек ощущает время по-своему. Физиологический момент каждого человека индивидуален. Это означает, что каждый человек со своим ощущением времени совершенно одинок. Мы не можем перенести наше ощущение времени на других. Это действительно и для восприятия цвета и запаха. Следовательно, не стоит спорить о вкусах. Второе. Мы оцениваем действительность принципиально неверно. Наши часы могут очень точно измерять время, но показания не совпадают с ощущаемым нами временем. Эта неверная оценка действительности несет с собой страх и неуверенность. Оба фактора означают, что мы с нашим «я» заключены в тюрьму и не можем из нее выйти. Это совершенно индивидуальное восприятие времени и подсознательное понимание ограничения продолжительности жизни являются движущей силой многих человеческих мыслей и действий. Один говорит, например, что он почти ничего не пережил в жизни, еще многое ему надо было бы наверстать, Другой считает, что он сделал много, но не то, что нужно. Ему нужно бы многое поправить, но времени для этого остается все меньше. Сегодня, как никогда, много домашней работы выполняют за нас машины, и у большинства людей еще никогда не было так много времени, как в наши дни. Но все мы живем в цейтноте. У нас просто нет времени. Мы живем в суетливом обществе. Для любви и расположения к ближнему почти не остается времени. Время держит нас в своих руках. Мы постоянно озабочены тем, что нам не хватит времени исполнить свои обязанности. Наше честолюбивое желание создать нечто неприходящее является, собственно, причиной нашего дефицита времени и наших проблем. В XVIII веке в высших кругах общества считалось неприличным не иметь времени для другого человека. Спешка и стресс были характерны для бедных людей. Им нужно было спешить и суетиться в заботах о насущном хлебе, поэтому на всякие разговоры и развлечения у них не было времени. Зато сегодня возглас «У меня нет времени» стал символом жизни. Говорящий это показывает, насколько он важен и высокоуважаем. Он везде нужен, и поэтому у него нет времени. Чем больше наше честолюбие, тем больше нам кажется, что продолжительность нашей жизни сокращается. В результате растет страх, недовольство, чрезмерная перегрузка, за которыми неизбежно следуют органические заболевания. Теряется и способность по-настоящему удивляться открытиям, неожиданностям, потому что чем больше планируешь, тем меньше происходит этих неожиданностей. Угнетают и избыточные предложения, и постоянно навязчивое желание все иметь. Сегодня все доступно, и мы покупаем много вещей, не задумываясь о соотношении затрат и польза. Все вещи требуют много времени. Времени на их пользование, уход, содержание в чистоте, приведение в порядок, ремонт. Мы ежедневно получаем большое количество информации, но у нас почти нет времени переработать хотя бы ту ее часть, которую мы отфильтровали как важную и нужную для нас. Современный человек в высшей степени проинформирован, но информация все меньше связана с ним самим. Наши планы против Божьего плана времени. Индивидуальное восприятие времени мы должны понимать как дар Божий, так же, как и жизнь. Мы должны смириться с тем, что не мы должны составлять все планы, а что наш Спаситель уже все планы с нами спланировал. Проблема в том, что мы со своими эгоистичными планами мешаем исполнению Его планов. Преследуя наши собственные планы и представления, не спрашивая Создателя, мы ведем себя с подаренным нам временем, подобно вору, который, украв деньги, должен быстро спрятать или израсходовать их. Не пора ли нам снова начать спрашивать нашего Создателя о Его планах, доверяясь Ему в нашей индивидуальной одинокости? Мы неправильно ощущаем действительность, имея различное в зависимости от ситуации восприятия времени. Поэтому так трудно продумать до конца сложные реалии, да еще потом вмешаться позитивными действиями. Мы очень быстро достигаем границ своих возможностей относительно наших ближних, нашего окружения или социальных структур, если хотим осуществить наши планы, не спрашивая Создателя. Апостол Павел выражает это следующим образом. «Никто не обольщай самого себя». Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира этого безумия пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Первое послание Коринфянам. Человек, делающий ставку только на реальное, подчиняется биологическим ритмам времени и доводит себя до измерения, которое недостойно его. В нашей двойной неопределенности, а именно в том, что мы совершенно одиноки с нашими ощущениями и что мы неверно воспринимаем действительность, особенно временную действительность, нам не помогут ни философия, ни какая-либо религия, только Бог-Создатель, может помочь нам в этом. Следующие слова из руководства этого гениального инженера утешают нас в этой двойной неопределенности и страхе. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Ты возлюбил меня прежде основания мира, и ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Эти три стиха совершенно ясно говорят о независимости Иисуса от времени и заставляют нас принять решение. Говорит это какой-то невменяемый человек или Сын Божий, Иисус Христос? Но если даже противники Иисуса не считали его невменяемым, то эти слова мог сказать только сам истинный Сын Божий. Ведь он ясно подтвердил их делами и знамениями. Он стал человеком, он подчинил себя законам сотворенного им мира, он принял образ раба, как написано в Библии, тем самым он подчинил себя всем биологическим ритмам, которые он сам и создал. Он оставил свободную от пространства и времени славу и умолил себя до пространственно-временной ограниченности своих творений. Мы знаем, почему он это сделал. Человек решил жить без Бога, потому что ему казалось, что Создатель ущемляет его свободу. В результате этого решения против Бога и в пользу своего «я» мы попали в вышеупомянутую двойную неопределенность. С одной стороны, совершенное одиночество в наших ощущениях, с другой стороны, утрата понимания действительности. Однако это решение человек не может аннулировать сам, это может сделать только Создатель. Люди часто задают вопрос, где был Бог, когда произошло то-то и то-то, или как Бог может допустить такое. Только принципиальное решение человека жить без Бога позволяет возникнуть таким вопросом. Если я решил жить без Бога, то я не могу требовать, чтобы Он был рядом, если Он мне случайно понадобится. Если я выбрал только человеческий уровень, то я должен терпеть то, что мне дает этот человеческий уровень. Конечно, это не означает, что, выбрав жизнь с Богом, я внезапно овладею всеми истинами. Мое время в Божьих руках. В моей личной неопределенности я могу принять то, что Иисус Христос протягивает мне руку, и что за мое «нет Богу» Он претерпел полную отдаленность от Бога. Это наказание низшего, недостойного человека уровня. Если же мы признаем нашу вину, поймем и осознаем бессмысленность наших собственных стремлений, то это в какой-то мере освободит нас и от власти плоти, как говорит Библия. Освободит от одиночества в нашем ощущении времени, от ограниченного видения реальности, от этого полного отсутствия ориентиров. Обратимся к Богу, и тогда мы увидим действительность в свете Божьем, тогда Он сохранит нас в этом ужасном одиночестве, сохранит от полной бессмысленности, страха перед жизнью и перед смертью. Тогда мы и поймем и следующее высказывание Иисуса Христа: «Я — путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если мы можем воскресшему, находящемуся совсем близко Иисусу Христу, сказать: «В Твоей руке дни мои», тогда мы можем ожидать от Него великое. Не только в будущем мире, но уже здесь, на земле. Сейчас мы из-за физиологического момента и этого индивидуального ощущения времени чувствуем себя как в тюрьме. Мы приговорены к пожизненному заключению и не можем выйти из тюрьмы. Но в послании к Ефесянам написано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары людям». Да, я пожизненно заключен в эту тюрьму, я вижу прутья и решетки, но вся тюрьма в руках Иисуса Христа. Это утешает. я могу совершенно иначе жить с моими ограничениями и своей неуверенностью. И хотя мы остаемся в этой тюрьме, он дает нам дары и поручения, благодаря чему наша здешняя жизнь обретает смысл и полноту. Это происходит уже сейчас, в реальной действительности единства пространства и времени. Хочу еще раз напомнить о способности удивляться, как дети. Кто искренне изучает Слово Божье и ищет в нем ответы на свои вопросы, тот не перестанет удивляться каждой новой важной для его жизни информацией. В результате он обретет спокойствие и уверенность. Это неожиданное открытие Божьей любви имеет эффект удлинения времени, подобно длинным летним дням нашего детства. Люди, подчинившие свою жизнь руководству и водительству Божьему, не живут более в таком лихорадочном темпе, воспринимая лишь изображения. Они действительно живут, и у них есть время для ближнего. Бог помогает нам правильно расставлять приоритеты. Его Слово помогает нам все ненужное, второстепенное, пожирающее время отодвинуть на второй план. Иисус Христос сам познакомился с нашей тюрьмой и понимает все наши ощущения и переживания. Если мы примем руку нашего Бога, протянутую в Иисусе Христе, тогда мы сможем полностью довериться Ему в каждый момент нашей жизни. Всю жизнь мы можем вложить в его руки. Перевод с немецкого. Наше интервью. Владислав Ольховский родился 5 февраля 1938 года в Приморском крае. В 60-м году окончил радиофизический факультет Киевского государственного университета. С 89-го года доктор физико-математических наук. С 92-го профессор. Физик-ядерщик, член Американского математического общества, Украинского физического общества, член-корреспондент Академии наук Мессины Катании Нью-Йорка. Его научные интересы — аналитическая теория С-матрицы, явления сверхсветовых явлений, проблемы времени в квантовой физике, фундаментальные проблемы квантовой физики живых организмов, временной анализ ядерного синтеза во Вселенной, ядерная хронометрия. Наше интервью с Владиславом Сергеевичем касается одной из наименее изученных физических величин — времени. Новый вкус жизни. Владислав Сергеевич, расскажите немного о вашем служении.
Мое основное служение и в церкви, и в жизни — апологетика. Я его уже давно выбрал и регулярно выступаю с докладами на христианских симпозиумах, публикую статьи, иногда буклеты на разных языках, в первую очередь в Украине, а также в Италии и России. Сейчас необходимость апологетики, благовествования и евангелизации резко возросла, особенно в Украине, потому что сейчас более чем когда-либо многие люди в недоумении по многим вопросам науки и мировоззрения. Задают много вопросов, исходя из старого атеистического прошлого. Некоторые в поисках ответов на эти вопросы увлеклись New Age, некоторыми другими нехристианскими мировоззрениями, иногда даже мусульманством. Цель апологетов — внимательно выслушать возникающий вопрос, постараться ответить просто и доступно, а потом уже излагать благую весть. Это требует подготовки, но это путь, который был предписан нам самим Иисусом Христом, и которому следовали апостол Павел и другие апостолы в разных странах по-разному. В Греции был один апологетический стиль, в Иудее — другой. Иисус Христос с Никодимом говорил на одном языке «должно вам родиться свыше», с самарянкой — совсем другим языком. Никодим думал долго, в конце концов пришел к Иисусу. Самарянка пришла быстро, но каждому Иисус Христос отвечал на его языке, выслушав вначале их вопросы. Опишите в общих чертах свойства такой физической величины, как время. Начну со свойств времени. Время — это одна из основных физических величин, которая имеет лишь общее определение и множество загадок. Время описывает последовательность и длительность развивающихся, движущихся процессов, описывает ту или иную форму движения и развития. Основная загадка времени, которую сейчас некоторые физики называют одной из величайших проблем естествознания, это проблема необратимости времени. Мы знаем, что у времени есть три области — прошлое, настоящее и будущее. Время течет линейно, равномерно. Настоящий момент — это мгновение, мы живем каждое мгновение и ощущаем его. Прошлое совсем другое, оно уже прошло. Будущее мы можем только частично предвидеть, основываясь на законах природы, частично на основании откровений Бога. Возникает вопрос, почему время течет необратимо, когда физика знает, что все элементарные процессы, движение элементарных частиц, электронов, протонов, все уравнения их движения обратимы во времени. Как так, что уравнение микромира обратимо, а когда набирается макромир из элементарных частиц, как обычные тела, стол, стул, время становится необратимым? Мы стареем, не молодеем. Чашка упадет и разобьется, но подняться и собраться не сможет. Эта загадка до сих пор не решена. С линейностью и однородностью течения времени связан также закон сохранения энергии. Верите ли вы в теорию создания Вселенной как результат Большого Взрыва? Теория Большого Взрыва даже не теория, а гипотеза. В ней много противоречий. Уже начали появляться альтернативные теории. Но одно могу сказать четко, что уравнение Эйнштейна теории относительности — это не квантовая теория, кванты и нелинейные гравитационные поля никому еще до конца не удалось объединить. Поэтому одной этой причины достаточно, чтобы про теорию Большого Взрыва сказать, что она не завершена. Каков, по вашему мнению, возраст Вселенной? Дело в том, что наиболее точным методом измерения возраста считается метод ядерной хронометрии, и это было верно, но только для основных состояний ядер. Но физики были как бы загипнотизированы и забыли, что существует возбужденное состояние. Для альфа-радиоактивных пар существует закон, что на каждый один мегаэлектрон-вольт возбуждения время распада может уменьшаться в сотни тысяч раз. А для бета-распада был открыт еще один закон, что если частицы лишить оболочки, время распада может уменьшиться и в миллиард раз. Поэтому наука окончательного ответа на вопрос не дает. На сегодня определен верхний предел возраста Вселенной, который явно нереальный. Богословие, анализируя Библию, также точного ответа не дает. Анализ первых двух стихов Писания показывает, что здесь речь, видимо, идет о творении праматерии, энергии и времени. Известно, что после этого шесть дней формировался мир в системе Земли. Но сколько времени создавалась праматерия, энергия и время? Неизвестно. Более того, Библия не дает четкого ответа даже по генеалогии Христа. Согласно одним расчетам, от Адама до Христа Земля просуществовала 4000 лет. Согласно другим, все 8. Имеются явные пробелы в генеалогии, которые носят не хронологический, а теологический характер. Как можно понять выражение о том, что Бог вне времени? Если взять симфонию и посмотреть на слова «вечность, вечный, от века», то не меньше, чем в 40 книгах Библии появляется слово о вечной жизни и вечном существовании Бога. Как трактовать эту вечность? Прежде всего, следует сказать, что Бог сотворил пространство и время. Что было до этого? Бог существовал в духовном измерении вне пространства и времени. Бог — это Дух, написано в Библии. Бог в этом смысле недоступен обычному, материальному миру, и Бог-Отец полностью трансцендентен. Другие два лица Троицы входят и в трансцендентный мир, и в материальный. Что значит «вечный»? Это либо вне времени, либо без конца. Духовное измерение, в котором находится Бог, — это вне времени. Время, которое будет в будущем, вечная жизнь — это будет время без конца.
Кстати, такого рода временной промежуток, вечный, без конца, уже существовал на земле до того, как Адам и Ева впали в грех. После этого грехопадения Бог, Дух Святой отошли в определенной мере от материального, и началось разрушение земли. Вселенная будет умирать по второму закону термодинамики. Позже началась работа Бога по искуплению, прославлению самого Бога, чтобы все восстановить, и эта работа до сих пор продолжается. Это, конечно, благодать Божья, что восстановление Его творения идет, и восстановление это закончится вечным временем. В этой вечности будет место и новому материальному миру. Если Бог полностью трансцендентен, то как Он может влиять на материальный мир? Бог Отец трансцендентен, Бог Святой Дух и Бог Сын вхожи и в мир трансцендентный, духовный мир, где они общаются с Отцом, вхожи и в наш мир. Они сотворили этот мир. Бог воплотился в Боге Сыне, и Бог управляет миром и входит в него через Иисуса. Мы знаем, какую жертву принес Иисус, и знаем, что Он воскрес, и предсказано, что будет второе пришествие. А Бог Дух Святой вошел в нас в день Пятидесятницы и производит духовную работу внутри нас, в Церкви. Эти два лица Святой Троицы вхожи и в трансцендентный, и в имманентный мир. А можно ли попасть в прошлое или будущее? Приходилось слышать от друзей, вот если бы удалось попасть в прошлое и увидеть своими глазами библейские события, тогда бы весь мир в Иисус поверил. Что вы на это скажете? Теоретически в будущее можно попасть. Для того, чтобы человек попал в будущее, ему следует двигаться от земли некоторое количество лет со скоростью света, потом развернуться и вернуться на землю с той же скоростью. Когда для пилота объекта, движущегося со скоростью света, пройдет определенное количество времени, на Земле пройдет гораздо больше лет, и он попадет, в некотором смысле слова, в будущее, то есть в мир, в котором после его вылета уже прошло несколько столетий или тысячелетий. Это зависит от скорости. Хотя он провел в полете всего несколько десятков лет. Теория, которая описывает этот эффект, включает в себя не инерциальные системы расчета, а не только специальную теорию относительности. Что же касается прошлого, то в него даже теоретически вернуться нельзя. А можно ли просто заглянуть в прошлое? Пока физика предполагает только в фантастических гипотезах то, что возможно заглядывать в прошлое, но без влияния на него и при большой затрате энергии. Что касается будущего, то откровения из будущего до сих пор успешно получали пророки. Причем это откровение может быть в разных формах. Возможен и реальный перенос пророка в будущее. Ведь мы можем передавать или объяснять духовный мир исключительно исходя из наших материальных понятий. Но понятий наших недостаточно для того, чтобы его описать. Да и что мы увидим, оказавшись в Новом Иерусалиме, неизвестно. Будет ли там виден Бог Отец или Бог Дух Святой, неизвестно. Известно лишь, что мы увидим Иисуса Христа. Известно, что не будет эр, периодов, и вообще наши прославленные тела будут подчиняться законам другого времени. Мой дедушка, будучи атеистом, как-то спросил меня, найдется ли во Вселенной место, которое сможет уместить всех умерших, и верующих, и неверующих. К слову, этот вопрос интересует и людей, которые только начинают познавать Бога. Что вы можете сказать по этому поводу? Утверждение о том, что нет столько пространства во Вселенной, чтобы дать место для всех умерших, действительно можно слышать довольно часто. Прежде всего, со стороны атеистов. Но ведь Бог по своей благодати и по своему всемогуществу создал землю не в пустоте. Для того, чтобы земля была устойчива материально, вращалась вокруг Солнца, Солнце занимало положенное место в галактике, а галактика в метагалактике, Бог создал сложнейшую систему, которая называется Вселенной. И, конечно, когда будет воскресение, сколько бы триллионов людей не воскресло, во всей Вселенной веществ, элементов хватит для того, чтобы создать новый мир, новую землю, новое небо. Что же касается размеров этого нового мира, мы их не знаем. Больше того, мы не знаем законов, по которым он будет жить, поскольку эти законы получат новое развитие в сторону благодати вечной жизни человека. Но если даже наш павший мир имеет размеры, которых хватит на сотни триллионов людей, то тем более все умершие найдут себе место в новом мире. Что же касается дальнейшего количественного возрастания, оно будет прекращено. В раю, как мы знаем, не будет ни мужей, ни жен, и, как следствие, люди рождаться больше не будут. Почему, по вашему мнению, Господь ограничился в творении лишь определенным числом людей? Ведь благодать Божья безмерна и предполагает постоянный рост. Есть две богословские гипотезы на эту тему, не противоречащие Библии. Первая. Человек под водительством Бога в раю будет бесконечно возрастать духовно. И безграничны те глубины, которые на протяжении будущей жизни мы будем бесконечно постигать. Вторая гипотеза связана с иными цивилизациями во Вселенной, которые могли быть созданы или могут быть созданы и спасены Богом. Некоторые фантазии на эту тему развивал известный апологет и богослов Клайв Льюис. Впрочем, эта гипотеза, хотя и не противоречит, но и не подтверждается Писанием. Интервью провел Олег Гавриш. Конец первой стороны кассеты.